Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики потешного телевидения. В эфире снова Павел Овсянко, Илья Чутков. И мы поговорим о такой, естественно, актуальной теме, как, ну, хотел сказать, права женщин, но, естественно, нет. Когда два мужчины рассуждают в студии о правах женщин, это выглядит очень смешно с точки зрения мужчин, с точки зрения женщин. Но, тем не менее, поговорим о достаточно актуальной, злободневной для российского государства теме, как мужская ответственность или безответственность. Не секрет, что тема, например, уплаты алиментов, она все время вертится в информационном пространстве. Есть люди, которые с пеной у рта буквально говорят о том, что права мужчин не защищены в России, женщины их эксплуатируют, мучают и всячески, и поэтому бедные мужчины прячутся где-то в подполье, чтобы не платить алименты. Есть концепция другая, которая утверждает, что женщины в России буквально находятся на положении людей второго сорта, а злые мужики безответственные. Либо занимаются, как сейчас модно говорить, инцельством, то есть добровольным целибатом, либо на самом деле строгают обыкак детей, а потом никак какой ответственности за это не несут. И надо со всем этим, с обеих точек зрения, что-то делать. Павел Юрьевич, вот ты как считаешь, у нас вообще с женско-мужским вопросом и ответственностью мужчин за демографию все ли в порядке? Или, может быть, что-то надо делать?
Что-то надо делать.
Что-то надо делать.
Что-то надо делать.
И что же?
Друг мой, я сейчас тебе могу сказать, что, наверное, вот эта вот тема одна для меня одна из самых загадочных.
Так.
Потому что я, безусловно, наблюдаю определенный перекос в формальном законодательстве, в, так сказать, формальном праве нашем, когда дело касается защиты прав женщин, например, при разводе.
Так.
Это и с кем остается ребенок, да, это и имущественные права. И возможность, например, подавать дополнительные иски в суд на дополнительные деньги, например, там, на оплату жилья при необходимости, еще на что-то. И все это должен делать мужчина в случае развода, потому что вот женщина, скажем так, вот типа она занимается ребенком, работать не может, и поэтому она...
Ну, у нас же в стране классически считается патриархальная модель.
При этом, при этом, опять же, статистика говорит о том, что большинство разводов инициируют женщины именно. То есть женщина живет в семье, сама она не работает, у нее двое или один ребенок, она не может работать и ими одновременно заниматься, но тем не менее она инициирует развод. Это тоже такой вопрос.
Если мы с тобой посмотрим, зачастую, ну опять же, сейчас мы судим, естественно, по тому, что попадает в нижний интернет, что называется, на различные ресурсы и так далее, но в большинстве случаев там история какая? Он пил, курил, болел.
Оскуфился.
Да, оскуфился в конец.
Да.
Жена приходит, говорит, дорогой, у нас там дети не обуты, не умыты и все прочее. А он говорит, дорогая, я в гараже или на диван, и будем вместе думать о России. Соответственно, говорит, дорогой, а что мы будем кушать? Он, дорогая, это просто вы будете меньше кушать, я буду больше пить. Ну, естественно, развод и все прочее. Я по доброй традиции утрирую, но тем не менее, мы с тобой прекрасно понимаем, что уровень зарплат в нашей стране такой, что сейчас в половине случаев современный русский мужчина не способен обеспечивать семью и даже одного ребенка, просто потому что та зарплата, которую в большинстве случаев ему платят, она, ну,
безусловно,
ничему вообще не соответствует. Но все-таки мы понимаем, что прямо вот завтра нажатием кнопки «вкл» зарплаты вдвое, втрое, вчетверо не увеличится. Поэтому проблема, она здесь есть. И, соответственно, да, у нас женщины в среднем получают меньше, ответственности в силу традиционной патриархальной модели по поводу воспитания детей у них больше, а денег у них вообще, как бы, получается, нет. И что же тогда им остается делать?
Ну, видишь, развод, ты считаешь, это выход.
Ну, скажем так, развод – это хотя бы попытка найти другого мужчину, который, да, будет содержать эту семью.
Да, в какой-то степени нам можно согласиться с такой
постановкой. То есть тут я вижу не психологическую модель унижения мужиков злыми бабами, простите за выражение. Я скорее вижу рациональную модель выживания, что надо жрать. Чтобы жрать,
хорошо,
нужны деньги.
Желательно.
Да, желательно хорошо. Чтобы хорошо жрать, нужны деньги. Как правило, хорошие.
Деньги.
Чтобы эти деньги были, надо их заработать. Так, либо, дорогой, ты иди и зарабатывай, либо, дорогой, пошел нафиг, ставится песня «Дорожина», и, соответственно, да, естественно, мужики начинают писать там про разведенных с прицепом, про подлых баб, которые там ушли куда-то налево, направо там завели и все прочее. Но получается-то проблема не в мужчинах и в женщинах, а проблема в деньгах.
Безусловно. Опять же, ты знаешь мою любимую педаль, которую я сейчас тоже газану, надо русским людям дать денег.
Так.
тогда эти проблемы во многом закончатся. Я опять же, знаешь, вот вспоминаю опыт своей семьи.
Так.
Мой прадед, да, он до революции работал рабочим на заводе в Петрограде, снимал квартиру на итальянской улице. И четверо детей, и жена не работала. И его заработные платы рабочего на заводе, а работал он на заводе «Русский Рено» в Петербурге, электротехнический завод, вполне хватало на то, чтобы три дочки и один сын, как раз мой дед, и супруга, все и прекрасно жили, и ничего страшного.
Хорошо.
То есть, никто не вовлекал тогда, условно говоря, женщин в рабочие процессы. Наверное, да, в тот момент развестись было гораздо сложнее.
Ну, мягко говоря.
Мягко говоря, да. Но при этом денежных средств им вполне хватало на то, чтобы нормально жить, и по воспоминаниям моих старших родственников, жили они вполне достойно.
Смотри, мы с тобой понимаем, опять же, я повторюсь, что ни завтра, ни послезавтра на раз-два зарплата не удвоится, не утроится, не учетверятся. Тем более, хотя вот в прошлом выпуске мы говорили про то, что могут быть две концепции. Одна за то, чтобы сначала больше развивалась бюджетная история, за которую будет двигаться частный бизнес, понимая, что в бюджетной сфере платят большие зарплаты. Либо другой вариант. Больше развивается частный бизнес, и государству некуда деваться, кроме как повышать зарплату бюджетников. Может быть, тогда хотя бы начать с малого. Мы понимаем, что в России очень остро стоит проблема невыплаты алиментов. То есть, женщины, которые там по своей воле, не по своей воле развелись с мужьями, и у них, соответственно, остались дети на содержании. А мужчины зачастую им деньги не платят по разным причинам. Сейчас обсуждать это, в общем-то, смысла нет.
Ну, кто-то нашел себе разведенку
ну,
с прицепом.
Да, кто-то нашел себе, да.
Там содержит, кто-то, как ты сказал.
Кто-то, как говорится, просто сволочь. У кого-то денег нету, он бы рад помогать. Но когда у тебя зарплата там 18 тысяч рублей, как говорится, чем ты поможешь? Себе самому помочь. Так, может быть, тогда государство перестает лукавить и, например...
Запретит разводы к чертовой матери.
Ну, как вариант, да. Правда, мне кажется, тогда вырастет у нас уровень убийств многократно.
А это вторая проблема. Это мы решим.
Да, это мы решим.
Проблему с алиментами решим.
По-другому. Может быть, тогда государству взять на себя обязанность по уплате алиментов. Причем платить сразу эти алименты в нормальном объеме. Соответственно, сначала государство женщине безусловно, или мужчине, кстати говоря, безусловно платит компенсацию на воспитание детей, на содержание детей, а уже потом
же есть взыскивает. Пособия. Их можно сделать, в принципе, адекватными реалиям экономики современной, да, то есть из какой-то непонятной вообще подачки, для чего она тратится, бессмысленной абсолютно, сделать ее, ну, чуть более адекватной. Это первый момент. Второй момент, что мешает нам обеспечить ребенка в семье, в который, условно говоря, произошел развод, то это сделать, условно говоря, таким вот категория, как сейчас это любят говорить, категория нуждаемости, да? То есть это за счет государства ребенок обеспечивается, там, не знаю, там, школьной формой, школьными принадлежностями, до 18 лет питанием горячим в школе.
А да, я тебе скажу, я сразу предполагаю чиновничью логику и логику некоторых наших комментаторов, которые прибегают в комментарии, кричат, что они ультраправые и все это знают, они тебе что сейчас скажут? Русский народ, он такой хитрый и подлый, что люди будут фиктивно разводиться, и подлые бабёшки будут сидеть на этих самых пособиях, а подлые мужички эти самые пособия будут пропивать. Но я вот что хочу сказать. Это министерство не наших собачьих дел. Как у людей по-настоящему происходит обман, давай честно, будет всегда.
Ну, слушай, я помню, что поначалу и с детскими пособиями...
Тоже мухлевали.
Мухлевали, и с материнские капиталы обналичивали, и что только
не происходило. Мёртвые души там, да, здесь... что угодно. Бумажная рождаемость.
Да, это мы можем смотреть. Да и сейчас давайте посмотрим. Там, в государственном масштабе даже. Посмотрите на результаты ЕГЭ в Дагестане по русскому языку. И послушайте, да, результаты ЕГЭ по русскому языку в Дагестане. И вы поймете прекрасно, что там чуть-чуть, наверное, где-то что-то подкручивают. Ну, назовем вещи своими именами. Поэтому, думая только о том, что вокруг все, так сказать, плохиши, мы далеко не уедем. Тогда как бы, страну надо просто, грубо говоря, разбирать, да, и закрыть, пусть последний свет выключит уходящий. Нет, надо думать о том, что, наоборот, люди, которые попадут в тяжелую ситуацию, да, они смогут из нее, так сказать, более комфортно с точки зрения материальным исключительно выйти. Я бы еще включил в этот пакет там, помощь психолога детского ребенку, а может быть и родителям. Допустим, даже если когда у людей действительно не срослась там, семейная жизнь, но они, по крайней мере, могут какие-то отношения восстановить. Я более того, когда вот сейчас есть курсы для родителей молодых, да, и, например, достаточно серьезные курсы есть для людей, которые хотят взять приемного ребенка в семью. Так давай сделаем такие же курсы для всех, условно говоря, родителей с одной простой задачей. Да, допустим, там, ну, мужчинам объяснять, что, дружище, вот у вас там были с женщиной романтические отношения, но вы решили брак. Это совсем другая история. У вас рождается ребенок, это третья история. Ты, пожалуйста, подумай 10 раз, ты начни.
Ну, сейчас то, что ты говоришь.
А женщине, ты пойми правильно, что ребенок это не элемент манипуляции при отношении там, да, с мужем. Нельзя так делать. То есть, условно говоря, людей как бы немножко поучить.
Хорошая история. Правда, у нас буквально на днях одна бездетная министр заявила, что рожать надо уже с 18 быстренько-быстренько, пока что-то не случилось. Ну, это к вопросу о качестве некоторых...
Управленческих кадров.
Управленческих кадров. Да. Тут смотри, какой нюанс возникает. По сути дела, мы с тобой начинаем говорить о том, что государство должно вмешиваться в личную жизнь граждан.
Мы сейчас говорим о том, что государство должно людям дать знания о тех или иных историях. Государство должно дать людям возможность в случае тяжелой ситуации куда-то обратиться, где им помогут. На более-менее качественном уровне. Сохранить семью, не развестись. Как вот в советские годы, знаешь, в кино показывали, типа в развод приходят люди, судья говорит, я вам развода не даю, даю вам еще месяц подумать. Ну-ка поживите, разберитесь в себе. А сейчас в суд идешь, чтобы разводиться, можно, грубо говоря, иск кинуть, его могут и без тебя удовлетворить, понимаешь, фактически. То есть там вообще судья ничего не думает.
Ну, сейчас вообще можно через госуслуги сделать, да, если
да,
опыт
да, женился,
детей нету,
женился, через госуслуги, разводишься через госуслуги. Это не то. Но понимаешь, ситуация какая? Что хочет от нас государство? Сейчас. Вот ты правильно заметил, да, по поводу этой министерши, которая говорит, с 18 лет рожайте. А государству что нужно? Государству нужны рабочие руки и налогоплательщики. А государство семейный климат, условно говоря, и последствия, какого качества вырастет этот ребенок, условно говоря. Может, он просто будет психованный, дерганный весь, абсолютно никакой. Это не волнует абсолютно государство. Им нужно количество единиц. То есть, вот биоматериала вылупилось там больше, чем померло. Это хорошо. Все, KPI выполнено. Поэтому мы, конечно, не должны слушать министра в данной ситуации. И говорить человеку, не надо рожать в 18, надо рожать тогда, когда вы готовы. Если у вас все хорошо, и вы готовы родить в 18, ну дай-то бог.
Почему бы и нет?
Почему бы и нет, да, и продолжайте до того момента, пока вам не надоест.
А если даже вам 38, и вы не чувствуете себя готовым?
Ну и не надо, потому что от этого никому хорошо не будет. А инфраструктура, повторюсь, опять же, да, женщине для того, чтобы рожать зачастую, нужны не мат-капиталы, а нужно понимание того, что вот она родила ребенка, что есть ясли, что есть детский терапевт, который по звонку придет там в течение получаса.
Есть места в детских садиках, есть доступные садики. Автомобили, есть
конечно,
школы.
Конечно. То есть она должна прекрасно. Плюс общий климат должен быть, что если там ребенку исполнилось там 7 лет, условно говоря, его можно одного в школу отпустить. Что бы ни говорили там про поздний СССР, но все-таки нас в школу одних совершенно спокойно отпускали. И знаешь, мы пройдем, все будет нормально. Сейчас такое невозможно. Детей обязательно возят, встречают.
Хотя при этом уровень преступности в отношении детей.
А вот Пэш, черт его знает. Черт потому его знает. Что, да, может быть, потому и снизился, что постоянно ходят за каждым за ручку, туда-сюда забирают. То есть тут мы пока не можем каких-то делать заявлений, но сам по себе факт, да, то есть должно все быть, а то как это, запишитесь в школу заранее, вам надо то и там пройти целый бюрократический ад, чтобы...
А можете не попасть в ближайшую школу,
а может,
будете возить на другой конец района, да.
И человек думает, зачем мне все это надо? Зачем мне
хорошо,
вот это все
это
надо?
Мы сейчас ушли в демографию, возвращаясь немножечко к психологии. Не секрет, что самое удивительное даже не среди нашего с тобой поколения, среди поколения, которое на 10, на 15 лет младше, есть очень популярное движение, которое утверждает, что дамы во всем неправы.
Так.
Общество наше построено с перекосом в пользу женщин, а мужчины в России, да и вообще в большинстве стран западного мира, они находятся в таком ущемленном положении в рамках профеминистской диктатуры. Не кажется ли тебе тогда, что государству нашему надо помимо вопросов защиты демографии на нормальном уровне, еще всерьез озаботиться вопросом, хотел сказать, психиатрического, но нет, скажем так, вопросом философского характера и действительно анализировать, а все ли у нас в порядке с правами человека в отдельных их проявлениях, и проводить на самом деле серьезную работу по объяснению прав и обязанностей каждого гражданина. Потому что когда у нас 20-летний мужчина думает, что он живет в условиях профеминистской диктатуры, а 20-летняя женщина думает, что мы живем в эпоху токсичного патриархата, что-то где-то не бьется. И что-то где-то сломалось, и кому-то с этим надо что-то делать.
Ну, честно могу тебе так сказать. Я ко всему, вот к этому, сейчас, конечно, полетят камни,
так.
Но тем не менее, что к профеминизму, что вот к таким вот историям типа мужского государства и так далее, я отношусь как к определенным вариантам сектантства. Вот в таких вот крайних его проявлениях. Люди индоктринированы, им совершенно не нужна объективная реальность, им совершенно не нужна ситуация как бы исправления положения. Они живут и существуют в той повестке, которые им по тем или иным причинам психологически комфортны. Uh-huh. Человек подспудно не хочет, условно, там, женщина материнства какого-то, uh-huh. да, она не хочет вот взять на себя, условно говоря, вот эту функцию.
Ну, не хочет, не хочет.
Не хочет, да. и не хочет, но ей нужно, потому что все-таки там родственники, когда рожать, вот uh-huh. это все, мы же знаем, uh-huh. любят.
Ну,
люди,
да, да, часики-то, тик-так, тик-так.
И так далее, да. да. Вот как-то нужно ей закрыться, как-то uh-huh. нужно ей защититься. Она берет щит вот этого профеминизма, uh-huh. да, и идет с ним гордо, так сказать, uh-huh. по жизни. Равно та же ситуация касается и мужчин, которые, да, ну, бабы тут всех победили и так далее и тому подобное.
Пойду я в танчики рубиться.
Пойду я порубиться. Ему просто, он ребенок, еще ему нравится рубиться в танчики, понимаешь? А тут он рубится в танчики, а тут какой-то папа, папа, пойдем погуляем. Uh-huh. Поэтому бабы как бы во всем виноваты. Друг мой, это не та история, когда надо прямо вот государственным скальпелем резать по-живому, да, и, так сказать,
почитать. Смотри, у нас же государство начинает рассуждать об экстремистской организации Child Free. Может быть, тогда сделать следующий ход, рассуждать об экстремистской организации Инцелы?
Рабочие руки и налогоплательщики. Поэтому все, что не укладывается в эту канву, это экстремизм. Государство будет, рано или поздно все попадут. ЛГБТК уже, ну, уже попали, туда, запрещенные, да, да, экстремистские и так далее.
Осуждаем, да? Да.
Ровно так же сейчас вот попадут Child Free.
Потом шахматисты.
Слишком много времени тратят, ничего не делают.
Ну, объективно,
толку никакого.
Да,
согласен, согласен.
С велосипедистами я бы тоже разобрался. Вот это свобода, знаете, либеральный дух передвижения, мне кажется, это не наше.
Ну, понимаешь, да. велики дают в прокат, соответственно, налогооблагаемая база есть, поэтому пусть пока поживут.
Тогда, давайте,
пусть
да,
пока поживут.
Тогда нужен единый государственный оператор проката.
Само собой. Реестр, да, права, да, и так далее. Да. Повторюсь, да, что мы, когда с тобой говорим вот о таких вот проявлениях крайнего, там, условно говоря, инцельства, причем, да, как мы сказали, инцельство с двух сторон. Я не знаю, я не могу серьезно это все обсуждать. Мне кажется, что это просто сгруппировались люди, у которых, скажем так, единый набор психологических
я
проблем.
Я сейчас наброшу на вентилятор, они вместе со сторонниками новой хронологии. Да куча.
Допустим, да. Допустим, да. То есть можно тоже,
всех обидеть,
можно тоже сказать, что да, есть люди плоскоземельщики, понимаешь, третий глаз газета «Аномалия», там, да, Эрнест Мулдашев. Ну вот, вот отлично, да. То есть вот это все как бы...
Скорый крах доллара.
О, это любимая моя песня, да, да, да.
Скорый
крах проекта доллара.
Крах проекта доллара. Смотрите, тема на самом деле очень кликбейтовая, но, как показывает практика, в большинстве случаев дискуссия вокруг этой темы, она в конце концов скатывается в лай. Люди встают на четвереньки и буквально гавкают друг на друга. Тем не менее, мы знаем, что значительная часть наших уважаемых зрителей и подписчиков – это люди достаточно взрослые. Многие семейные. Люди с серьезным жизненным опытом, причем порой очень интересным. И очень бы хотелось услышать ваши собственные комментарии. Как вы считаете, надо ли государству как-то вот лезть порой не самыми аккуратными руками в вопрос взаимоотношения мужчины и женщины в семье? Либо стере наоборот, уже натворили тут всего, и можно дальше, чтобы государство в эту историю не вмешивалось. И если вы, например, себя относите к сторонникам профеминизма или к сторонникам, наоборот, инцельства или там мужского государства, хотелось бы увидеть, услышать вашу позицию, но не вставая на четвереньки и гавкая, а в виде развернутых аргументов, что я лично для себя раз, два, три, четыре, пять. Павел Юрьевич, я вижу, тянет улыбку, потому что уже представляет на самом деле вот этот набор гав-гав-гав, который будет. Но тем
оборвалк.
Не менее, оборвалк, да, москвашвей и все прочее. Но мы-то верим в доброе, светлое, чистое. Мы уважаем своих подписчиков и ждем от вас интересных комментариев. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков.
Пока,
мужское
пока.
Потешное телевидение. Видимо, два да. диванных эксперта мужика на диване.
Да.
До скорых встреч.
Пока-пока.
Tiriam 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 t